говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию, дорогие радиослушатели, проповедь нашего постоянного автора, доктора богословия, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в неделю расслабленном. Во второй половине часа, традиционно в это время, мы знакомим вас с авторскими выпусками Людмилы Павловны Медведевой «Учебники поэтического богословия».
И Сына, и Святаго Духа. Христос воскресе! Сразу в пасхальную ночь начинает читаться все 50 дней Евангелие от Иоанна. Почему? На этой седмице в среду совершается память Иоанна Богослова, возлюбленного ученика Господа нашего Иисуса Христа. Это совсем не связано с тем, что Евангелие от Иоанна читается сразу после Пасхи. В прошлый раз я говорил, вы помните, о книге «Деяний», которая читалась прямо вот накануне полуношницы, о том, что вся история Нового Завета, вся эта история длится от воскресения Христова до наших дней. А почему читается Евангелие от Иоанна в это время, между Пасхой и Святой Троицей? Во все времена, с самого начала, с самого явление Господа Иисуса Христа на Иордане и выходе на проповедь, люди недоумевали и не понимали, о чем говорит Господь наш Иисус Христос. «Я есть хлеб, сошедший с небес», — говорил Господь. Отошли некоторые ученики после этого. Что он такое нам говорит? И как мог говорить Господь слова о том, что Отец мой и я, видевый меня, видел Отца моего, я и Отец одно есть, что я пошлю Духа Святаго от Отца. Проповедовал Господь о тайне Святой Троицы, о том, что Бог троичен в лицах, хотя един по существу. Зачем такой камень преткновения был открыт людям. Зачем надо было открыть то, что невозможно понять, объяснить невозможно, вникнуть и понять философским языком невозможно. И почему Иоанн Богослов называется богословом? Да потому что он говорил во всем своем Евангелии именно об этом, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, сошедший с небес и воплотившийся. И вся вера наша зиждется на словах Господа Иисуса Христа. Это Он сказал, а не люди придумали. Это не мы своим умом человеческим дошли до того, чтобы сказать, что Бог есть Троица, единосущная Троица. И это преткновение ума было всегда. И сейчас есть люди, особенно молодые люди здесь, в Москве, которые в упор не видят и не считают, и не верят в Троицу Святую. Бог один есть, да, как Бог иудеев, Бог мусульман. Бог один, конечно, безусловно. А Троица Святая – это позднейшие эллинистические наслоения. Но, простите, Иоанн Богослов разве был эллином? Он был самый юный из апостолов. И рядом со Христом был всегда. Какой тут эллинизм? Это Господь Сам открыл людям тайну Святой Троицы. И апостольские слова, и предание апостолов продолжалось из поколения в поколение, из века в век. Во втором и третьем веке учение христианства, учение апостолов выдержало страшный натиск язычества, настоящего эллинизма, который хотел соединить свои философские представления с христианством, сделал целую гностическую систему. И церковь твердо и решительно боролась с включением в свою языческую, мировоззренческую картину представления христианства. Нет. Это Бог, Троица, который сам Господь сказал и явил себя миру. И с какой трудной и тяжелой борьбе Церковь Святая на Первом Вселенском Соборе торжественно провозгласила догмат Троицы Святой, что Господь Иисус Христос не подобен, как люди некоторые учили, Отцу, похож на Отца, а Он единосущен Отцу. Твердо и решительно заявили. Причем многие люди не могли этого принять. Но Духом Святым Церковь Святая твердо произнесла. Вот так верит Церковь Святая. Вот так говорил Господь Иисус Христос. И нужно обратить внимание на то, что после праздника Вознесения, между Вознесением и Святой Троицей, в воскресный день совершается очень важная память. Память отцов Первого Вселенского Собора. Недоумевали и недоумевают ученые, каким образом смогли святители, архиереи и отцы так точно в одном слове выразить всю суть троического учения о Боге, который Господь принес на землю. И целых полвека было сражение, длилось мощно. И на Втором Вселенском Соборе утвердилось наше церковное, апостольское, православное верование в Бога, живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа. И на все времена апостолы утвердили и закрепили веру православную в твердых и четких словах, терминах, которые поются у нас каждый день в храме. Это так называемый символ веры. Короче, не скажешь, это во что мы веруем и как мы веруем. Символ веры поется каждую литургию. Зачем? Раньше символ веры читался. И он читался просто в службе. Но потом было решено, принято постановление петь вслух, чтобы люди православные знали, лучше знали, в чем суть веры наша. Есть множество толкований, разъяснений, бесед на символ веры у многих преподобных отцов. И с тех пор, с 381 года, символ веры больше не менялся. Зачем? Это что, окостенение? Это что? Это застыло все? Нет. Ведь недаром Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, то до Его пришествия, мы считаем до Рождества Христова годы, до Рождества Христова, потом от Рождества Христова. И как написано в Евангелии, в последние времена пришел Господь на землю. А что такое последние времена? Еще при апостолах, еще Иоанн Богослов говорил, что придут люди, развращенные умом, те, которые будут искажать истину. Так это же рядом с апостолом Павлом было, и с апостолами. Искажали каждый, как ему хотелось. И требовалось твердое, решительное, недвусмысленное изъявление веры православной, чтобы оно хранило веру нашу. Разве мы умом, не славянское слово, влаемся в ту или другую сторону? Влаяться умом — это про корабль, который ветром носится в разную сторону. Разве нам не хочется что-то изменить, что-то усовершенствовать, улучшить? Кажется, что у нас идея прогресса во всем, что с каждым десятилетием будет все лучше, 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 лучше. Это обман страшный. С каждым десятилетием все хуже, хуже и хуже. И кончится концом света. И благоволила Церковь Святая вот дать твердую четкую основу, символ веры. Для современного технического ума, сейчас уже все пользуются техникой, мне бы хотелось привести такое сравнение. Почему поется символ веры? Если я говорил, то повторюсь, кто не слышал. Символ веры поется громко и отчетливо. И я, когда в алтаре стою и слышу символ веры, и сам его читаю, меня просто радость и благодарность Богу и Церкви за этот символ охватывает. Это то, что нельзя менять, нельзя утратить эту веру, апостольскую веру Господу Иисусу Христу, открытую Господом Иисусом Христом нам, чтобы мы его хранили. И что получается, когда символ веры поет? Это идет проверка соответствия системы, земной системе небесной. Если мы веруем не так, как Господь сказал, то мы обманываем сами себя, и Господь с нами не взаимодействует. Если мы поем и верим в каждое слово, вот когда включаешь компьютер, то сразу тестируется. Это самотестирование. Нормально ли все работает? Нормально. Есть связь или нет связи? Слово «религия» – это и есть связь. И когда символ веры поется, проверяется с каждой строчкой, совпадает или не совпадает, божественное с человеческим, контакт есть или нет. Придет благодать Божия к нам или не придет? Если мы поем символ веры, а верим по-другому, не будет никакой благодати. Точное соответствие веры здесь на земле и Царства Небесного, и Господа Иисуса Христа. Это не просто такое историческое воспоминание, как в 381 году отцы святые придумали и объяснили. Нет, это проверка, проверка контакта, проверка соединения и взаимодействия Бога и человека, небесного и земного. И поэтому обращаю внимание ваше на то, что символ веры нужно не только читать, но понимать и знать, чтобы объяснить любому человеку, во что мы верим. И если заметить по истории богослужения, развития богослужения, раньше читалось и мало читалось, потом стало петься все больше и больше, а преподобный Серафим Саровский велел в Красном правиле читать сколько раз в день символ веры. А в ежедневном, древнейшем последовании монашеском, полуношница и прочее, сколько символ веры, за повечерие символ веры, сколько полагается читать? От чего это происходит? Для того, чтобы наш ум не уклонился в сторону, чтобы не заблудился, чтобы не сфантазировал, чтобы не оторвался от того, что Господь принес на землю, от того, о чем так трепетно говорил, убеждал Иоанн Богослов. Потому и читается Евангелие от Иоанна, от Пасхи до Троицы. Иоанн Богослов, ибо не случайно такое имя названо, дано ему. Почему? Потому что богословие это в древности всегда считалось. Это слова о Святой Троице. Это мысли и слова, объясняющие Троицу Святую. Пресвятая Троице, спаси нас. Вот такие слова идут в голове, и они живут и в евангельском чтении каждое воскресенье Иоанна Богослова от Пасхи до Троицы. Поэтому не смущайтесь, когда вы услышите что-то неправильное, что-то, то, что соблазнительное, то, что люди некоторые говорят, они всегда говорили и будут говорить. И самому Господу Иисусу Христу говорили. Ему сказали, учитель, что ты такое говоришь, что ты хлеб, сошедший с небес? Кто может такое слушать? Мы не можем такое слушать. И взяли и отошли от него. Близкие люди, которые видели его уже сколько-то времени, отошли и больше с ними не ходили. И Господь сказал ученикам другим, а вы не хотите отойти? Апостол Петр сказал, Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот почему между Пасхой и Троицей я счел необходимым говорить об очень важных вещах. О нашей вере православной, святую, живоначальную, единосущную и нераздельную Троицу Отца и Сына и Святого Духа. И пока мы живы, должны хранить, должны беречь и дорожить верой православной. С самых времен самого Господа Иисуса Христа и апостолов до наших дней сохраненное это великое счастье. И тогда расслабленный получит исцеление. Иоанн Богослов будет знать, что не зря он говорил, проповедовал, и с таким, можно сказать, трепетом душевным говорил все время об этом. Я для этого написал, чтобы вы знали и поняли, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, пришедший на землю. И Господь открылся нам, что Он един от Святой Троицы, единосущный Отцу. Господи, научи нас к Троице Святой в этом году прийти с более ясным сознанием и вниманием и ощущением того, как важно то, что Господь нам открыл, Иоанн Богослов рассказал, утвердил и читается в церкви об этом. Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Христос воскресе!
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в неделю о расслабленном.
На божественный стражи Бога глаголивый Аввакум достанет с нами и покажет светоносным ангелом ясно глаголюща дни спасения миру. Яко воскресе Христос, яко все силы, Христос воскресе из мертвых. Мужеский убог пол, яко разрезы девственную утробу, явися Христос, яко человек же, огнезнаречися, непорочен же, яко не вкусен скверный, наша Пасха. и яко Бог истине совершен речися, Христос воскресе из мертвых. Яко единовидны Агнец, благословенный нам венец Христос, волею за все заклавы спаска чистительная, и поки есть трупа красное, правды нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых. Богу Отецу Бог Давид, пресвятым ковчегом спокаше играя, люди еже Божии святии, образов сбытие зряще, веселимся в божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. На божественне стражи Бога глаголивый Аввакум, да станет с нами и покажет света нас на ангела, ясно глаголюща дни спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос обнастек некром фанатов, фанатов патисас, кэти сэнтис мнимаси заим харисамену. Христос обнастек некром фанатов, фанатом патисас, кэти сэнтис мнимаси заим харисамену. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть полбрал, высущим во гробе живот даровал.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Дорогие слушатели, мы с вами продолжаем разбирать канон Пасхи. И, как помните, в прошлый раз мы остановились перед началом восьмой песни. Вот сегодня мы как раз о восьмой песне будем говорить. Я хочу вам напомнить, что она восходит, тема восьмой песни восходит к книге пророка Даниила, к третьей главе, к стихам с 57 по 88. Мы с вами это разбирали постом. И так звучит первый стих этой песни пророка Даниила. Собственно, это не слова пророка Даниила, это поют три отрока, которые, как вы помните, пребывали в пище огненной невредимыми. И вот слова там такие звучат. «Благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки». И дальше там несколько, там два десятка стихов, где призывают отроки все мироздание, да, и ангели, и небеса, и воды, и солнце, и месяц, и слоны, и снези, и горы, и все животные, и птицы, они должны прославить Господа. И после каждого обращения они говорят, припевают такие слова, пойте и превозносите Его вовеки. И обычно тропари восьмых песен в каноне, и также Ирмос, тем более, обычно вот заканчивается такими словами. Если мы сейчас возьмем наш пасхальный Ирмос, восьмой песни пасхального канона, он звучит так, читаем. «Сей нареченный и святый день, един суббот царь и Господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств. Вон же благословим Христа вовеки». Да? такой конец, благословим Христа вовеки, он нас отсылает к этой восьмой песне «Трех отроков пищи огненной». Давайте потихонечку разберемся, какой же здесь смысл, где здесь главные слова, да, и как они между собой соотносятся. Итак, «сей нареченный и святый день». Ну, ясно, что гимнограф, это у нас Иоанн Дамаскин, он, речь идет о Пасхе, о воскресении Христовом. И называет этот день воскресения святым, понятно, и нареченным. То есть это некий знаменитый, именитый какой-то день. Или, может быть, даже заранее назначенный день. Так это можно трактовать. Ведь Господь говорил, что он в третий день воскреснет. И вот сей нареченный святый день. И как же его именует гимнограф? Он говорит так. «Един суббот царь и Господь». Праздников праздник, и торжество есть торжеств. То есть этот день, он царь и Господь суббот, он праздник праздников и торжество торжеств. Ну, когда мы слышим праздник праздников и торжество торжеств, это нам понятно, как бы самый главный праздник, самое главное торжество. А что же такое един суббот царь и Господь? Во-первых, понятно, что это некий день, и он, сказано про него так, день един. Если вы вспомните начало книги «Бытия», как там сказано, да, когда Господь творил мир, и вот первый день, как он описан, «и бысть вечер, и бысть утро, день един». Не сказано «первый день», а сказано «день един». Вот и по-гречески такое же употреблено числительное, да, и в других языках. Почему так говорится в Библии? А потому что других дней просто не было. Он был единственный этот день. Вот сотворил его Господь, и он единственный. И у нас, то есть как бы единственный день, вот этот день воскресения. И у нас в нашей христианской православной традиции этот день воскресения, он с чем еще перекликается? Так скажем, с днем восьмым. А что такое день восьмой? Это день, который будет вечностью. Да? То есть когда пройдет вот мир, мы сейчас живем в мире, во времени, у нас семь дней чередуются, да, и каждый раз вот семь дней, недели идет, так христиане исчисляют свои дни. А когда придет Господь и будет всеобщее воскресение, вот это будет днем восьмым, так говорят богословы. Заметьте, первый день недели – это воскресенье, и восьмой день недели – тоже воскресенье. Вот так первый день перекликается с восьмым. А что значит этот единственный день? Он царь и Господь суббот. Царь и Господин. Царь и Господин суббот. Почему? А потому что у древних евреев суббота – это был, так сказать, нерабочий день, так скажем, день, в который ничего нельзя было делать. Это праздничный день, он посвящен Богу. И он соотносится, так скажем, с нашей славянской неделей. То, что у нас сейчас называется воскресеньем, днем воскресным. И вот так же, как у нас первоначально по-славянски «неделя» – это было название одного дня, а потом это название перенеслось на всю седмицу, да, и мы теперь седмицу называем неделей. Точно так же, говорят толкователи, можно понимать и это, да, что суббота это был сначала самый главный день недели, а потом можно субботой назвать всю седмицу. Другие говорят так, что суббота это был праздничный день, и в принципе не только вот каждый седьмой день в неделю был таким нерабочим, но любой праздничный день, даже если он не приходился на субботу, тоже его называли субботой. То есть суббота – это праздничный день. Так вот, наше воскресенье, да, – это царь и Господь, царь и Господин всех праздничных дней в году. И еще вот что интересно. У греков, у них слово «день» женского рода, поэтому по-гречески там сказано так – этот вот день в женском роде – это царица и госпожа всех дней. Царица и госпожа всех дней. И даже, знаете, есть песнопения такие в триоде цветной, где говорится, что царица времен, царица дней последует. Это что значит? Царица времен – это весна, а царица дней – это как раз Пасха. Вот такие интересные вещи, когда мы заглядываем в тот язык-источник, да, вот нам такие вот интересные вещи открываются. Ну и, в общем, смысл нам в целом понятен, да, это царь и господин всех дней, праздник праздников, торжество торжеств, вонь же, то есть в него, в этот день, мы благословим Христа вовеки. И после Ирмоса у нас следует тропарь. Тропарь звучит так. «Приидите нового винограда рождения, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения Царствие Христово приобщимся, поющий Его, яко Бога вовеки». Итак, гимнограф обращается к нам. Он говорит: «Придите, приобщимся». А чего же мы должны приобщиться? Нового винограда рождения. То есть того нового плода, нового рождения, который, новый плод, который родился от винограда, его мы приобщимся. И еще чего? Божественного веселья. Да? Виноградный плод дает вино. Да, вино веселит сердце человека. И здесь ассоциация не, даже не с простым вином, а с тем вином, которое в причастии причисляется, в кровь Господню. И можно еще вспомнить, как сам Господь говорил, что я не буду пить от плода лозного, до ниже не приду в дом отца моего. И вот такие поэтические ассоциации здесь возникают, когда мы это слышим. И еще чего призывает нас приобщиться Господь? Царствие Христово. Приобщимся нового винограда рождения, божественного веселья, Царствия Христова. Когда? В нарочитом дни воскресения. Ну, мы понимаем, что речь идет о дне воскресения, и сейчас вот мы в дни Пасхи мы причащаемся, а в дни всеобщего воскресения мы будем вместе с Господом, да, пить это новое вино. И что значит нарочитом дне? Ну, то есть некий особый, да, нарочно или специально избранный, да, или даже какой-то чтимый день. Вот такой нарочитый день, особый день этого воскресения. И заканчивает гимнограф этот тропарь как «Поющий Его, яко Бога вовеки». Ну, его понятно, кого это Христа, да, Царствие Христово приобщимся, «Поющий Его, яко Бога вовеки». Идем к следующему тропарю. Он звучит так. «Возведи, о крест, очи твои, Сионе, и виждь, себо приидоша к тебе, яко богосветлое светило от запада и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе благословящее Христа вовеки». Здесь у нас гимнограф обращается к кому? К Сиону, да? Как к живому существу. Что такое Сион? Сион – это холм, гора, которая является таким своеобразным ядром города Иерусалима. Когда Давид устроил столицу в Иерусалиме, то вот Сион – это был такой главный холм, где как раз стояла крепость, да, и на соседнем холме, на Храмовой горе, потом возник храм, уже построен был сыном Давида Соломона. Так вот, Сион – это такой образ, можно сказать, Иерусалима, да, как бы центр, сердца Иерусалима. Ну, вот как бы мы сказали, что у нас в Москве Кремль стоит на Боровецком холме, поэтому вот Боровицкий холм, да, это вот такое ядро города Москвы. И, обращаясь к Сиону, говорит гимнограф: «Возведи очи твои», как живому ему говорит, да, «и виждь». Причем «возведи очи твои», как окрест, то есть со всех четырех сторон. Окрест, да, заметили, как слово интересно устроено, приставочка такая, о, а потом крест. Как бы на все четыре стороны посмотри и виждь, то есть увидь. Увидишь, что ты увидишь? «Себо придоша к тебе от запада и севера и моря и востока чада твоя». Чада твоя сегодня, те, кто стремится к тебе, те, кто любит тебя, они приидоша, то есть пришли они к тебе. Откуда? От запада и севера, и моря, и востока. Ну, от запада нам понятно, от севера, востока вроде бы понятно. А что значит от моря? Получается, вроде как с юга, да, то есть как вот четвертая сторона света в данном случае не занята. Интересно вот что, что вот такие вот пророчества, скажем, есть у Исаии похожее пророчество. Он говорит так: «Сии издалече приидут, сии от севера и моря, и ниже от земли перские». То есть он пророчествует о том, как будут собираться чада Божие в Иерусалим, к Сиону. Он говорит так: от севера и моря, от земли перские. То есть вроде бы как такая вот под морем, что-то нужно понимать, может быть, западную сторону. И сейчас толкователи говорят, да, вот у, там, допустим, у Исаии, о, да, у Исаии это море знаменует западную часть. У Луки есть похожие слова, он говорит так: «И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божие». Это он даже говорит уже не только об избранном народе, а всех народах, да, тех, кого называли древнеевреи язычниками, да. Вот, они придут от востока, и запада, и севера, и юга. То есть все четыре стороны называют Лука в 13 главе. Ну вот есть еще похожее упоминание в Псалтире. Нам нужно взять Псалом 106, и там третий стих звучит так: «Дарекут избавление Господем, их же избави из руки врага, от стран собра их, от восток и запад, и севера, и моря. То есть вот в Псалтире именно такое наименование, да, от востока и запада, и севера, и моря. То есть получается, что море – это южная сторона. Что же такое за море, да, в Палестине южное? Ну, Генесарецкое озеро, да, тоже морем называлось, но оно к северу от Иерусалима не получается. К югу там есть вот еще Мертвое море, да, но, скорее всего, как говорят толкователи, речь, конечно, идет не о Мертвом море, а о чем? О море Красном. Море Черное, вспоминаем, оно к югу от Палестины находится. И вот такая память была, конечно, в народе Божьем, что они прошли, избавились от фараона, перешли море Черное, и потом ходили по пустыне, да, и вот это море к югу, оно вот тоже так оставалось в памяти такой богословской и поэтической. И здесь вот поэтому именно море, как воспоминание о Красном, о Черном море, оно обозначает южную сторону. Так вот, со всех сторон придут чада к Сиону. Причем ведь, смотрите, как мы, когда христиане вот, читаем или поем этот тропай, мы имеем в виду уже, мы себя именуем новым Израилем. Да? То есть мы те, кто пошли за Христом, мы новые чада Божии, мы новый избранный народ. В известном смысле это к нам тоже относится, и не только тем, кто вот во времена Давида, да, окружил и Сион, и поселился вокруг. Итак, здесь сказано еще так. «Сибо придоши к тебе чада твоя пришли, яко богосветлое светило». Очень много в каноне пасхальном говорится о свете воскресения. И вот мы, восприняв этот свет воскресения, мы как богосветлое светило, говорит гимнограф, мы такими сами становимся просвещенными. Кстати, помните, наверное, что в пасхальный день и в праздник Рождества и Богоявления мы вместо святые Божии поем другой стих. Какой стих? «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Почему? Потому что в эти дни было очень много крещаемых. Была такая традиция накануне великих праздников креститься людям. И вот они воцерковлялись в эти праздничные дни, впервые причащались. Да? И вот такая вот крещальная тематика здесь вот нам в этом тропаре так отзывается. Ну и в конце опять автор говорит, обращается к Сиону и говорит: «В тебе благословящее Христа вовеки». То есть опять «благословящее вовеки» – это такое традиционное завершение тропарей восьмой песни. Следующий тропарь у нас написан так – «Троичен». Почему? А потому что он именно посвящен Троице Пресвятой, нашему Господу. Именно он здесь описывается как Бог Троица. Интересно, что были гимнографы, например, Андрей Крицкий, нам хорошо известный, он троичный писал в каждой песне канона. Вот перед последним тропарем, который всегда Богородичен, мы знаем по традиции, вот у него в каждой песне троичный. А у Иоанна Дамаскина и очень многих авторов других, вот только в восьмой песне есть такой тропарь, который троичным называется. И даже если вы на службе следите внимательно, обычно перед ним поется не «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», а немножко иначе, да, «Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа». И здесь у нас троичен такой: «Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, трени соединяемое во ипостасях естество, присущественнее и прибожественнее, в тя крестихомся, и тя благословим во вся веки». Ну, опять традиционная концовочка такая, «тя благословим, да, во вся веки». А обращается сначала гимнограф к Господу и перечисляет ипостаси, да, «Отче Вседержителю». И Слове, так Христа он именует, и Душе, это Дух Святый, треми соединяемое во ипостасях естество, то есть в едином естестве три ипостаси, три лица Троицы соединились. И дальше так называют Троицу присущественнее и прибожественнее. То есть мы знаем, что у нас в русском и в славянском языке приставка «при», она такую превосходную степень придает значению, там, там, скажем, сильный, пресильный, да, страшный, престрашный. Так вот, он не просто «сы», как мы знаем о Господе, что он существующий всегда, а он еще и пресущественнее, то есть просто в величайшей, в превосходной степени сущий. И пребожественный, да, то есть не просто божественный, мы определяем вот так, а пребожественный, то есть совершенный в какой-то в превосходной степени. И дальше говорит гимнограф: «В тебя крестихомся». Это окончание «хом», это значит «мы». То есть «мы в тебя, Господи, крестились». «Мы в тебя, Господи, крестились, и тебя, тебя благословим во все веки». Только что мы упомянули, что много было крещаемых накануне Пасхи. И вот здесь как раз в Троичне об этом речь идет. Сейчас у нас прозвучит восьмая песня, а потом мы пойдем дальше. Теперь мы с вами плавно переходим к последней, к девятой песне. И, как вы помните, что если предшествующие песни отсылали нас к Ветхому Завету, то девятая песня, она отсылает нас уже к Новому Завету. Она основывается на стихах из Евангелия от Луки, а именно на истории Благовещения и на истории рождения пророка Иоанна, Иоанна Предтечи, да, Крестителя Господня. И мы сегодня не успеем с вами всю песню разобрать, а мы начнем разговор со стихов, с так называемых припевов, которые предшествуют вот Ирмасу и тропарям девятой песни. Если вы бываете обычно на всеночной под воскресенье, то вы помните, что перед девятой песней идет кождение и начинается песня Богородицы, да, которая звучит так: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Боге Спасе моим». Это слова самой Божьей Матери, которые приводит евангелист Лука, вот как раз когда она, уже получившая благодать, да, от Бога, она пришла к родственнице своей, к Елизавете, это как раз мать Иоанна Предтечи, и они встретились, и вот Елизавета приветствовала ее и говорила: «Откуда мне сей? Да прииди, мать Господа моего, ко мне», а Матерь Божия воспела свою песню, которая обычно у нас вот под воскресенье, скажем, вы ее хорошо знаете. Но если вы приходите накануне 20-го или некоторых великих праздников, вы слышите, что это песнопение куда-то отодвинулось, да, и вместо этого звучит нечто другое. А что же звучит? Обычно выходит из алтаря диакон, или если священник служит без диакона, то сам служащий священник оборачивается к алтарю и возглашает так, велием глазом: «Величай, душе моя», или «Величит душа моя», да, помните этот стих, а потом хор начинает петь припевы, и дальше идет девятая песня. Вот такая традиция есть в нашей церкви, что на основании, как бы так, по подобию песни Божией Матери, гимнографы сочиняли вот такие припевы к своим канонам. Да, припевы несут в себе и вот воспоминания о том, что это песня Божией Матери, и одновременно о тематике праздника, которым они посвящены. Ну, вот у нас в нашей традиции есть на Пасху целых 12 припевов. Кстати, например, в греческой церкви их гораздо меньше, у них всего 7 припевов, не все наши там есть у греков. И интересно, что они более позднего происхождения, то есть они, вот Иоанн Дамаскин написал свой канон в VIII веке, а они более поздние. Но, тем не менее, они у нас вот в богослужение вошли, и мы их знаем и любим. Ну, давайте потихонечку их будем рассматривать. Некоторые из них очень простые, даже я не буду много комментировать, а вот про некоторые придется сказать побольше. Итак, читаем по порядку. «Величит душа моя, воскресшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца». Кто это говорит, величит душа моя? Гимнограф говорит. Он, как бы вспоминая, как говорила Матерь Божия, да, он такие же слова произносит. Но вообще-то говоря, это не только гимнограф, это ведь мы вместе с ним поем. То есть это вся церковь поет. А поскольку Матерь Божия тоже она вместе с нами, можно сказать, что она тоже с нами поет. «Величит душа моя, воскресшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца». Мы здесь не можем сказать, что к ней это не относится. Она тоже с нами, конечно, радуется воскресшему своему сыну. Второй припев такой. «Величит душа моя, волею страдавша и погребенно, и воскресшего тридневно от гроба». Тоже, я думаю, смысл понятен стиха. Следующий, третий припев. «Христос – новая Пасха, жертва живая, агнец Божий, в земли грехи мира». Здесь нам гимнограф говорит о Христе, да, как он его называет. Говорит, что Христос – это новая Пасха. Напомню немножко о значении этого слова у древних евреев, да, Пасхой называлось, что это был некий праздник, который они праздновали в память о чем? О том, что в свое время ангел прошел мимо их жилищ и не поразил еврейских первенцев, да, то есть он миновал, прошел мимо. И потом они это праздновали впоследствии, и потом к этому присоединилось празднование перехода через Черное море, о котором мы сегодня вспоминали. То есть они миновали море Черное, да. И дальше потом у них был еще один переход, когда они уже пришли к земле обетованной через Иордан, там они уже вместе с Иисусом Навином перешли. Вот это минование или прохождение через, да, это звучит как Песах. Песах. И вот это название, когда его слышали греки, да, они соединили вот это звучание еврейского слова со звучанием со своего родного греческого глагола «пасху», который значит «страдать». И вот закрепилось, да, это название и за празднованием крестной смерти и воскресения Христова. То есть, говорит гимнограф, Христос – новая Пасха. Не та уже ветхозаветная Пасха, а новая Пасха. Да, это, так сказать, наш новый праздник. И дальше говорит так. «Жертва живая, агнец Божий, в земли грехи мира». Называет Христа агнцем Божьим. Кстати, Иоанн Предтечи, помните, говорил так, да, когда увидел Христа грядущего, когда он сказал «Се агнец Божий». И так Господь называется агнцем Божьим. И еще называется как жертва живая, ведь он сам себя, да, принес в жертву. То есть он, с одной стороны, это жертва, он себя в жертву принес, но он же бессмертный Господь, поэтому жертва живая, такое вот соединение несоединимого, да, в этих словах, относящееся именно к Богу, такое парадоксальное соединение. И еще как он называет Господа, агнец Божий, вземляй грехи мира. То есть вземляй, значит, вземлющий, то есть взявший или берущий на себя грехи мира. Следующий припев такой. «Ангел, вопияше благодатней, чистая дева, радуйся, и пакерику, радуйся, твой сын воскресе тридневен от гроба, и мертвая воздвигнувый, люди, веселитесь». Сначала ангел у нас, что делал? Ангел вопил, вопиял. Ангел вопияша благодатней. Что же он ей вопиял? «Чистая дева, радуйся». Отсылает нас здесь гимнограф к словам к Евангелию от Луки, помните, там тогда, как раз явившись Божией Матери, архангел говорил, сказал так: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах», и дальше ей вот благовествовал, да, о рождении Сына Спасителя мира. «Ангел вопияш, благодать нечистая, дева, радуйся». А гимнограф продолжает: «И паки реку радуйся». Почему же нужно радоваться паки? То есть опять скажу: «Радуйся». «Твой сын воскресе, тридневен от гроба, и мертвый я», то есть мертвых, «воздвигнувый», воздвигнувший мертвых, «люди, веселитесь». Здесь можно понимать смысл этого припева двояко. Можно говорить так, что гимнограф, как бы как ангел, говорит Божией Матери, обращается к ней и говорит: «Вот я тебе так же скажу, снова скажу, паки реку, радуйся, потому что сын твой, да, воскрес тридневен от гроба и мертвых всех с собой воздвиг и спас всех людей». А некоторые толкователи говорят так, что, может быть, здесь имеется в виду вот что. То есть, как ангел тогда сказал, благодать не благовествовал ей о рождении будущем сына, и здесь ангел благовествует Матери Божией о воскресении ее сына уже вот после крестной смерти. Нам ведь, если вы внимательно почитаете Евангелие, вы обнаружите, что там нигде не говорится, что ангел Матери Божией это сказал. Евангелисты говорят, что вот шли же на мироносице, среди них была Матерь Божия, они вместе шли, подошли к гробу и даже еще беспокоились, думали, как же им отвалить камень, потому что он был очень большой, и увидели ангела, который отвалил этот камень, и потом, заглянув в гроб, увидели двух других ангелов, которые там сидели. То есть это вот описывает нам евангелисты, но нигде не говорится о том, что ангел именно Матери Божией говорил прямо. И между тем, все-таки наши отцы, святые толкователи, они говорят так, что наверняка Господь любимую свою Матерь, прежде всего, конечно, как-то ей сообщил о том, что Он воскрес через ангела, да. Но просто вот мы знаем, что Матерь Божия всегда держалась в тени, она никогда не стремилась к тому, чтобы быть на каких-то первых ролях. А некоторые толкователи говорят даже так: ангел мог сказать ей первой, она первой могла об этом узнать, но евангелисты об этом не пишут. Почему? Потому что, так сказать, те, кто не верит в воскресение Христа, они могли бы сказать, что она, так скажем, знаете, в правовом отношении заинтересованное лицо, ближайшая родственница, я могла бы сказать, что вот сын воскрес. Поэтому они умалчивают об этом евангелисты. Но вот такая традиция представления о том, что ангел мог благовествовать Матери Божией о воскресении ее сына, она есть у святых отцов. Ну, мы можем это поэтически понимать и так, что это ангел говорит вот Матери Божией о воскресении, или гимнограф говорит к ней. Можно и так понимать. Тут греха не будет в таком понимании. Следующий припев у нас такой: «Возбудил еси, уснув, мертвая от века, царский рыкавый, яко от Иуды лев». Давайте сначала разберемся, почему здесь речь идет о льве. Здесь речь идет о Господе. Но почему же он называется львом? Вообще, вот в такой восточной поэзии, в древней поэзии, в нашей христианской поэзии называть Господа львом, который понимается как царь зверей, да, это довольно часто у разных пророков это есть, в гимнографии часто это встречается. Для нас это неудивительно, что раз, так сказать, это лев царь зверей, то вот Господь с ним сравнивается. И вот, например, у Исаии сказано так, в 31 главе 4 стих: «Так рече мне Господь», Исаия говорит, «яко возревет лев, или львищич», то есть львенок, «львищич о ловитве юже имать, и возопиет над нею, донде же наполнится горы гласа его, так и Господь Саваоф снизит на гору Сионю и на горы его воевати». То есть как лев грозный, да, он оглашает горы своим этим рыком, так и если Господь захочет прийти, да, то он вот как грозный лев, он просто все в страхе могут просто вострепетать от его вида, от его гласа. Вот это понятно, да, образ нам понятен. И понятно, почему гимнограф здесь говорит, что царский рыкавый, понятно, да, лев, возбудил еси, уснув, мертвый от века. То есть Господь, когда был распят и умер на кресте, он как бы уснул. Да, мы еще усопших наших покойников называем усопшими. Да, они как бы уснули, потом пробудятся. к вечной жизни, пробудятся. Так вот, Господь не просто он сам, уснув, да, пробудился, он еще возбудил еси, то есть Господь обращается, гимнограф говорит, ты пробудил, да, уснув, всех мертвых, которые были от века, то есть всех от начала времен мертвых, ты, уснув и сойдя в ад, да, помните этот образ, он, ты пробудил еси, Господи, царский рыкавый лев, но не простой лев, а от Иуды. Что же это значит? А здесь нам нужно обратиться к книге «Бытия». В конце ее, уже почти в самом конце, в 49 главе, рассказывается о том, как Иаков, Израиль, да, Иаков призвал своих сыновей и каждому говорил какие-то слова, да, кому-то более, так сказать, радостные, так скажем, а кому-то грозные, какие-то печальные. И вот когда он призвал сыновей своих, Иаков, и сказал так он про Иуду, да, «Иуда, один из сыновей Иакова, Иуда, тебе похвалят братья твоя, поклонятся тебе сынове отца твоего, то есть братья твои, скимин львов Иуда». Возлег, уснул еси, яко лев и яко скимин. Кто возбудит его? А скимин, по-гречески, слово похожим образом звучит, это значит львенок, молодой лев, да, то есть как лев, или как даже молодой лев, как львенок. Возлег, уснул еси, яко лев и яко скимин. Кто возбудит его? И вот эти слова тоже относят к Господу. Но почему от Иуды, да, какая здесь связь? А связь самая прямая. Дело в том, что колено Иудовы, колено Иуды, это не тот Иуда Искариотский, который предал Христа, а Иуда один из сыновей праотца Иакова. Так вот, колено Иудино, оно было самым многочисленным. И даже Давид, когда основывал столицу в Иерусалиме, он проводил перепись, да, там, и посчитал, да, весь народ израильский, и оказалось, что примерно треть от всего народа составляет потомки Иуды. То есть это было самое многочисленное колено. Но мало этого, мы же знаем, что Давид происходил из колена Иудина. От Давида, да, Давида произошел в свое время и Господь. Каким образом, да? А Матерь Божия и Иосиф, они были вот тоже из колена Иудова, но они были потомки Давида еще к тому же. И вот получается у нас, что, как говорит Лука, да, как раз вкладывая слова такие в уста Захарии, отца Предтечи, «Воздвиже рог спасения нам, вдову Давидове, отрока своего», да, вот так вот как раз говорит о том, что прямая такая связь есть между коленом Иудиным, Давидом и потом уже родившимся спасителем. Ну, поэтому здесь так сказано, яко от Иуды лев, который вот из колена Иудова происходит. Ну, на этом мы сегодня с вами остановимся, а в следующий раз мы дочитаем эти припевы и разберем Ирмоз и Тропари последней, девятой песни пасхального канона.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 11 по 16 мая. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолг, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ со скидкой 20%, вы сможете в Москве на православной выставке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая 2021 года около ВДНХ в торговом центре РМ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.рф. Повторяем телефон. 8-800-555-65-23. Звонок бесплатный, сайт крест-нн.рф. Сейчас мы сделали новую модель художественного креста стоимостью 12 тысяч рублей. Возможно, хранение и установка. Доставка по Российской Федерации и СНГ. Приходите, смотрите, заказывайте.